Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и писатель-фантаст Сергей Васильевич Сизарев. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». В конце этого часа вещания прозвучит телевыступление протоиерея Александра Меня, которое называется «Вечные вопросы». 9 сентября мы вспоминали 32-летие со дня убийства этого замечательного пастыря, проповедника и миссионера.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас с вами встреча с замечательным человеком, известным писателем-фантастом патриотического лагеря Сергеем Васильевичем Сизаревым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, не так-то много у нас в фантастике людей, которые, в общем, готовы говорить что-то хорошее о русских, о России, о вере, о российском государстве. И, в общем, я рад представить вам доброе исключение из этого скверного правила. Но прежде всего мне хотелось бы сообщить, что поводов для того, чтобы Сергей Васильевич сегодня появился на радио «Радонеж-2». Во-первых, в начале этого года он выиграл конкурс «Великое искомое», то есть конкурс рассказов и повестей, посвященных процессу поиска. Поиска научного, поиска духовного, поиска эмоционального. И по результатам этой его победы недавно вышел роман «Системный самурай», с чем я, в общем, поздравляю и Сергея Васильевича, и вас. Ну, а теперь вопрос, собственно, следующий. Вы несколько раз обращались в своих текстах, в повестях, в рассказах, в романах к будущему России и старались показать, как можно улучшить его, во всяком случае, выказывали какую-то надежду, что могут происходить некие телодвижения социальные, которые в будущем все-таки сделают жизнь России более сносной. Ну, я имею в виду «Лансир», например, я имею в виду роман «Претенденты». Прошу вас, расскажите поподробнее.
Спасибо, Дмитрий Михайлович. Действительно, в рамках конкурсов, которые организовывали литературно-философская группа «Бастион», которую вы возглавляете, не раз ставился вопрос о будущем России, о путях ее развития. Я последовательно в своих произведениях, которые писал на эти конкурсы, отстаивал такие столпы существования нашей Родины, как православная вера, это патриотизм, и в том числе рассматривал варианты будущего, где возрождение монархии произошло, и какие плоды позитивные это могло бы нам принести.
Ну, давайте приведем пример. Возьмем, например, ту же самую повесть «Лансир». Там, насколько я помню, вы живописуете разгром коррупции, то, о чем, на мой взгляд, мечтает половина российского населения наших дней.
Абсолютно верно. Коррупция, как бы так считается, одной из серьезных проблем у нас в России, но должен сказать, что мы в этом не уникальны, не одиноки. Коррупция — это один из человеческих грехов, такой комплексный грех, можно сказать, сразу состоящий из нескольких. И в рамках той повести «Лансир» все решалось благодаря созданию искусственного интеллекта, который бы отслеживал беспристрастно все вот эти махинации и выводил их на чистую воду. И, собственно, зачем был нужен искусственный интеллект там? Ну, потому что он неподкупный.
Это напоминает песню одной известной группы еще советских времен, что в дорогих гостиницах надо вместо привратников поставить фотоэлемент. Что было так? Заходит враг, и металлический кулак ему по роже. Ну, там у вас было без металлического кулака, но, тем не менее, ваша странная барышня из этой повести, она же искусственный интеллект, в общем, выполнила свою роль на отлично, на мой взгляд.
Спасибо.
Собственно, то, о чем вы говорили, то есть «Возвращение монархии», роман «Претенденты». Я читал роман дважды, оба раза с удовольствием, и, на мой взгляд, в общем, неплохо бы напомнить читателю, мы когда-то, по-моему, об этой книге говорили здесь, но, тем не менее, неплохо бы напомнить, в чем суть, что сулит, с вашей точки зрения, восстановление монархии и от каких бед может избавить страну?
Собственно, я начал бы с описания бед, а потом уже бы перешел к решению. Как я вижу развитие западной культуры и общества, мы увидим в будущем только расчеловечивание европейской, американской, вот западной цивилизации, потому что там набирает силу с 50-х годов прошлого века трансгуманизм, то есть это переход от обычного человеческого состояния, традиционного, к полностью расчеловеченному, как им кажется, сверхчеловеческому состоянию, но на самом деле, вот как я это и разбираю в своем романе, это приведет нашу цивилизацию к крушению, потому что традиционная семья, традиционная вот наша вера и устройство государства – это то, что может повторять себя, и это то, что стабильно и сохраняет нас как людей, как человечество. И любые попытки от этого уйти, отказаться, только приведут нас к гибели, потому что вот этот вот индивидуализм, который с разные стороны расходится, то есть каждый уникальный, каждый не зависит ни от чего и ни от кого, в этом нет повторяемости, и это не продолжает себя в будущее. То есть отсюда я вывожу гибель именно западного мира через расчеловечивание.
Но относительно конца индивидуальности, замечательная фраза характеризует это состояние. Это теперь стало оригинальное, как все. И, наверное, вы правы, что если запускать бесконечное тиражирование индивидуальности, в реальности это, конечно, ложная индивидуальность, то происходит атомизация общества и его, в конце концов, распад. Но беду вы обрисовали достаточно четко. Что, собственно, дает возвращение монархии, как, если не панацея, то, во всяком случае, сильно действующее средство против?
Соответственно, лечение вполне консервативное. Это возвращение к традиционной форме управления, в случае России это монархия, возвращение к традиционным ценностям семьи, брака и к нашей русской православной вере. То есть все это существовало веками, было устойчивым, и если мы это будем сохранять, то это будет просто продолжаться во времени и в пространстве дальше. Если как бы западное общество стремится к своей гибели, выискивая все новые и новые формы расчеловечивания, то есть, ну, они на слуху, это всевозможные девиации, это попытка привлечь детей к таким девиациям, сравнивая чуть ли не с младенческого возраста. А вот в случае возвращения монархии, то есть вот это все вместе цементирует наши шансы на выживание российского государства на века и века вперед.
Ну что ж, то, о чем мы говорили, напоминает историю с человеком, который пошел в лес нарубить дров и тяпнул топором себе по руке. Ну, ненароком он отрубил себе ладонь, приезжает в больницу и просит у докторов: пришейте же мою ладонь, ее еще можно спасти. Доктора странным образом врачуют его по новомодным рецептам столетней давности и вместо его собственной ладони пришивают крокодилий хвост. С крокодилем хвостом жить немного неудобно, поэтому в конце концов пациент решается пойти в другую больницу и все-таки отрезать крокодилий хвост и прирастить утраченную руку. Утраченная рука не без проблем, но начинает постепенно прирастать. Вот это примерно такая история, в общем, очень печальная, но, во всяком случае, с более или менее достойным концом. Ну, а теперь ваш новый роман «Системный самурай». Он уже поступил в продажу, во всяких сетевых магазинах можно его уже отыскать. И он, конечно, в социальном плане далеко не столь ярко выражен, не столь ярко отмечен идеями патриотизма, как роман «Претенденты» и как ваш сборник «Ловушки будущего». Собственно, поговорим о двух вещах важных. Ваш главный герой – парень, который растет в мире, собранном по крупицам, реставрированном после гибели человечества. И реставрация произошла в соответствии с тем, что удалось найти, условно говоря, от старины. И это эталоны иногда прекрасные, иногда безобразные, иногда бессмысленные, иногда просто смехотворные. Поэтому это российское общество наших времен, насыщенное различными мемами, фейками, мифами, элементами фэнтези и довольно, скажем так, фантастическими элементами. Но вот в этом обществе парню надо как-то состояться. В эмоциональном плане, условно говоря, на что он может опираться? Ему фактически надо тащить себя за волосы из воды, и какие черты и качества вы подбрасываете ему, чтобы он все-таки вытащил себя и состоялся?
Я хотел бы сказать, что как вообще родился этот роман? После того, как я дописал «Претенденты» на соответствующий конкурс «Бастиона», мне нужно было двигаться куда-то дальше, и я посмотрел, а что популярно. И оказалось, что, ну, в сети популярны такие, ну, презренные жанры фантастики, как лит-РПГ и бояр-аниме. Я изучил...
Такие придонные форматы,
да,
в сущности.
Да, то есть абсолютно презренные. Но я изучил, как бы, вот технические характеристики, входные моменты. И решил писать вот в таких жанрах, то есть лит-РПГ, это когда ролевая система какая-то прокачки встроена в реальность. Ну, а бояр-аниме, еще так более странный жанр, он про мир, где есть знатные рода, и есть между ними конкуренция, и весь сюжет построен вот вокруг конкуренции знатных родов. Но ввиду того, что до этого я писал в основном фантастику, то у меня обратно фантастика и получилась.
Но, честно сказать, те форматы, о которых вы говорили, превратились у вас в нечто вывернутое наизнанку.
Ну да, я перефразировал бы одно стихотворение, Сергей за все берется смело, все превращается в НФ. А если за НФ берется, то просто тратит меньше сил. Я имею в виду, НФ – это научная фантастика.
Мне-то это вспоминается другая песня советских времен «Плачет коза и слон, что с нами сделал ты».
Абсолютно верно. И вот главный герой у меня – это молодой человек, который в детстве был парализован, он не мог ходить, и целительница возвращает ему возможность ходить, и он решает для себя тогда в детстве, что когда он вырастет, он посвятит себя служению этой целительнице, чтобы вернуть ей долг благодарности. И в том мире, где есть вот эта вот ролевая система, в том числе есть социальные задания, которые дает эта целительница, и главный герой в итоге становится социальным работником, помогает старикам, помогает бездомным, ну, выполняя эти задания. Именно это держит его на плаву, то есть центральный стержень его личности — это...
Это служение.
Служение в форме благодарности.
Ну что ж, если учесть то, что от роли социального работника ваш центральный персонаж переходит к роли фактически полицейского, то есть опричника, надо сказать, что служение хорошо продвигает его по жизни. Ну вот мы говорим о реальности, повторяю, достаточно сумасшедшей, свихнутой. Это то будущее, которое представить себе нельзя, его можно только выдумать, и вместе с тем выдумать, опираясь на те предпочтения массовой культуры, которые в наши дни преобладают. То есть это приоритетные, можно сказать, по популярности игрушки. Однако реальность сформирована, и ваш главный герой что-то в ней предпочитает, что-то хотел бы сохранить. То есть он, в общем, не только служилец, он еще в какой-то степени консерватор. И что он мог бы пожелать сохранить из-за вашей, в общем, совершенно безумной реальности? Все-таки есть что-то, что ему кажется достойным?
Вот в рамках первого романа, вот, боюсь, такого ответа не дано, но в рамках серии, которая, возможно, будет написана, да, такой ответ будет дан. Самое главное, что данный персонаж, главный, пытается сохранить, это свои морально-этические ценности. То есть патриотизм, веру в Бога и вот это вот долг преданности за свое спасение в детстве. Просто одна из движущих целей, вот это вот именно долг благодарности к своей спасительнице, я воспринимаю еще, ну, это же молодой человек, как некий культ прекрасной дамы. Насколько вот мы помним из истории Средневековья, культ прекрасной дамы у рыцарства очень тесно переплетался с поклонением Богородице.
Ну, смотря у какого рыцарства. Если все это сдвинуть в сторону Восточной Европы, то да. Если все это сдвинуть куда-нибудь на юг Франции, то нет. Но, во всяком случае, идея-то понятная. И для фантастического произведения вполне приемлемая. Если мы говорим о том, что остается в сухом остатке после такой характеристики центрального персонажа, то получается следующее. Он хотел бы не сгнить в гниющем мире. То есть он хотел бы сохранить здоровое нравственное ядро, которое в нем есть. Это очень тяжело. Но, в общем, даже в любом сумасшедшем доме находится нормальный человек, а может быть и не один. И тогда, глядя на них, может быть, и сумасшедший дом начнет потихоньку выздоравливать. Что ж, мне осталось только спросить у вас. Вот вы говорите, что будет серия. И значит, сейчас у вас уже в работе, может быть, 2-й, 3-й, 4-й, 27-й романы. Поделитесь вашими планами.
Сейчас у меня точно в работе 2-й роман. И дальше него я пока что не загадываю. То есть у меня есть какие-то приблизительные наметки на серию. Но пока что я сосредоточился именно на реализации 2-й книги, то есть максимально проработки, то есть сделать, по крайней мере, еще одну.
Ну что ж, спасибо, дорогие радиослушатели. С нами был Сергей Васильевич Сидоров, писатель, патриот, человек, который делает наиболее неожиданные тексты изо всех, которые появились под пером у подрастающего поколения за, наверное, последние лет 10. Благодарю вас за внимание и смотрите в сети, может быть, вы захотите приобрести его книги. До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем читать и размышлять над главой 10 послания к римлянам святого апостола Павла. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеет ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Итак, батюшка, что хочет сказать апостол, когда говорит, что свидетельствуй им, что имеет ревность по Боге, но не по рассуждению? Мы как бы уже это как пословицу, большей частью, применяем.
Да, есть такая поговорка «ревность не по разуму». Именно об этом здесь апостол Павел и говорит, и вот греческий текст, он как раз являет именно вот понимание того, о чем апостол здесь говорит, именно как эту поговорку «ревность не по разуму». То есть даже вот зная, как вел себя апостол Павел до его прихода в христианство, до принятия Христовой веры, мы знаем, что он был очень ревностен именно в деле богоугождения. Но как он понимал это богоугождение, это, в общем-то, было дело его личное и то, как его научили этому фарисеи. И апостол Павел хочет сказать, что здесь человек может очень серьезно ошибаться, приняв за богоугождение то, что не есть на самом деле. Нужно рассуждать всегда, и не случайно в Святой Церкви говорится, что рассуждение – это мать всех добродетелей. И, по всей вероятности, апостол Павел, вот обращаясь к иудеям в римской общине, которые были уже христиане, но которые, подобно тому, как и он, переживали, что их соплеменники отвержены от благодати спасения, от дара спасения, хочет сказать им, что ошибка или, ну, такая, что ли, осечка в восприятии истины произошла очень давно у иудеев, чуть ли не тогда, когда Моисей уже дал им закон для спасения, для оправдания верою. Неправильно было воспринято то, к чему закон призывал. Закон действительно обещал иудеям спасение или оправдание, как они говорили, праведность на языке ветхозаветных иудеев. Но апостол Павел хочет сказать, что здраво рассуждая и глядя на те заповеди, которые закон предписывал, человек должен был понять, что это нереально исполнить человеку самому. И тотчас, по принятии этого важнейшего положения, искать того, кто мог бы это сделать. Вот к чему располагал человека закон. Иудеи же, он говорит, понадеялись на собственную праведность, заменив то, что на это место должна была поставлена быть праведность Божия.
А вот как это понимать? Что такое собственная праведность?
Собственная праведность – это упование на те дела, которые иудеи исполняли. То есть именно вот самое, можно сказать, в этом смысле такое грубое понимание того, как я зарабатываю себе спасение. Я творю или делаю то, что мне говорит Господь, и исполняя это, зарабатываю, коплю в копилочку вот эти добрые дела, на которые я свое спасение куплю.
Но мы тоже не избавлены от такой ошибки.
Да, совершенно верно, не избавлены. И во многом от этого именно зависит, ну что ли, неправильность нашего восприятия того, что происходит в церкви. Потому что действительно вот тот фанатизм, которого все верующие боятся, но которым многие страдают, он исходит именно из этого. Там, где есть фанатизм, там, конечно, всегда чувствуется недостаток любви. Нет любви, но есть фанатизм. И это связано именно с тем, что мы начинаем уповать на те дела, которые совершаем, пусть даже мы это и называем, совершаем во славу Божию. Но уверенность внутренняя, какое-то удовлетворение ненужное у каждого из нас есть, что я что-то сделал, и благодаря этому получу или наследую спасение. Но Господь располагает к другому. Он дает нам возможность эти заповеди исполнять, чтобы в сердце своем открыть, ну что ли, понимание того, что спасение само по себе есть дар благодати, есть дар любви, открыв для которого сердце, мы действительно получаем это спасение.
А можно ли сказать, что ветхозаветные иудеи – это вот такие как бы старообрядцы?
Почему бы и нет? Мне кажется, что да, если вот мы смотрим сквозь призму того, что было у иудеев, и того, что есть у старообрядчества. то это да, это закостенение в форме и предпочтение уже формы чему бы то ни было, даже самой сути, даже самой благодати. Вот есть форма и все. И очень важные слова, которые вот в 6-7 стихах апостол Павел приводит, они, наверное, требуют особого толкования. «Праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо». И 7 стих, или «кто сойдет в бездну». Вот если по сносочке посмотреть, то вообще эти слова сказаны Моисеем, сказаны Ветхозаветному Израилю. И говорились они вот по какой причине. Моисей, когда дал закон иудеям, уже непосредственно написанный на скрижалях, слово, которое находилось перед их глазами, по сути дела уже лишало их всякого оправдания в мыслях о том, что «я не знаю, как исполнить закон, нужно или кого-то на небо послать, чтобы он там заповедь от Бога получил, или же в бездну». Ну, в бездну, в контексте вот Моисеевых слов, это куда-то за море, какому-то народу, который бы, придя, мог бы научить меня, как спасаться. Но мы видим, что здесь апостол Павел, как, ну, действительно, премудрейший человек, он обращает эти слова уже в каком-то смысле в мессианское пророчество Моисея и говорит, кто взойдет на небо, то есть Христа, свести. Апостол Павел, обращаясь уже к своим современникам иудеям, он переиначивает смысл так. Не надо никого на небо посылать, потому что Христос уже пришел. Ждать оттуда некого, Христос уже здесь и есть. И не надо никого в бездну не заводить. Потому что Христос уже воскрес. То есть все, что могло было быть дано человечеству для спасения, уже дано. Нужно покорить свой гордый разум, уповающий, ну что ли, на собственные дела, и принять так, как оно есть. И тогда действительно перед человеком это оправдание открывается.
Ну и дальше он говорит. Ну что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, и устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
Ну вот здесь как раз вот этот 8 стих, ибо Писание говорит, близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, это как раз слова Моисея, то есть ответ вот на те слова, которые мы разбирали только что. Но дальше апостол Павел опять же произносит слова, которые мы часто достаточно употребляем тоже в нашей жизни, что действительно сердцем веруется в правду, уста исповедуют во спасение. Он отчасти и переиначивает здесь и говорит, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, дословно в сердце твоем веровать, то есть это иметь именно сердечную веру, сердечное, то есть убеждение, то, что действительно Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, то тогда наследуешь спасение. Очень важный момент и, конечно, требует объяснения. Дело в том, что для апостола Павла вера как таковая мыслится именно как дар или как акт любви со стороны человека по отношению к Богу. И апостол Павел хочет этим сказать, в общем-то, уже знакомый для нас момент, который мы в свое время обсуждали рассматривание послания апостола Иакова. Апостол Иаков, помните, говорит, и бесы тоже веруют и трепещут. Но нужны еще дела, которые есть именно проявление этой любви по отношению к Господу. Так вот, здесь для апостола Павла, который обращается к римским христианам, которые действительно уже находятся в очень, ну, внешне неблагоприятных условиях по отношению, ну что ли, к спокойной жизни, то есть это уже гонения, это уже нападки со стороны иудеев, общин, которые тоже были в Риме, со стороны языческой власти, то есть все это то, что заставляло, ну, действительно, христиан претерпевать серьезные лишения, апостол Павел говорит, что по-другому быть не может. Само по себе явление любви в Царстве Христовом, это действительно блаженство. Но в мире падшем она никак по-другому не может быть воспринята, как именно то, что, ну, что ли, наносит видимый миру, лежащему возле, вред. И поэтому мир начинает ополчаться на эту любовь. И тут требуется исповедание. Именно делами своими исповедовать требуется Господа Иисуса то, что Он Бог. Но за этими делами, конечно, стоит, опять же, и мучение, и все то, что претерпевали христиане. Но вот у апостола Павла очень важное учение о том, что мы, сораспявшись со Христом и спострадав с Ним, и воскреснем, и наследуем Царство Небесное. Апостол Павел об этом же и здесь и говорит. Если мы начинаем вместе со Христом сораспинаться миру и сострадать с Ним, то и то, что он получил, то есть воскресение и одесное сидение тоже получает верующий человек.
Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующие мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия.
Вот в этих стихах, и нужно посмотреть то, что ниже идет по тексту, хочется сказать, что это не просто вопросы сами по себе, которые ставит апостол Павел, а это вопросы, которые он задает как бы сам себе от лица иудействующего. Это было, в общем-то, в обычае и у раввинов ветхозаветных, и, в общем-то, у учителей церкви, когда они сами актуальные вопросы себе задавали, на
такой
которые...
риторический прием,
да? Должны были бы ответить. Да, это риторический прием. И вот апостол Павел как бы представляет своего оппонента, совопросника, от его лица задает себе вопросы. Но как призывать того, в кого не уверовали? То есть, как будто иудей говорит: но если мы не уверовали в него, в чем ты нас обвиняешь? Если мы не слышали слова проповеди, то что ты от нас хочешь? Потому что действительно вера от слышания. И вот здесь, в данном случае, апостол Павел говорит, что ничего подобного. Дело в том, что сами все мессианские места, тексты ветхозаветных иудеев, вот, на которые он ссылается, как прекрасны ноги благовествующих мир. А слово благовествующих здесь однокоренное со словом Евангелие, конечно, в греческом тексте. Или пророк Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Он хочет сказать о том, что слышали, но не поверили. И вот то, что дальше, о чем он говорит, по сути дела, это и есть доказательство того, что иудеи безответны.
Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавши меня. Я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному».
Ну вот как раз ответ апостола Павла. Ответ о безответности ветхозаветного Израиля. Действительно, если по всей земле прошел голос их, то есть апостолов, и это и есть действительно один из прокимнов на апостольские праздники, если действительно вот в данном случае мы встречаем слова пророка Исаии: «Меня нашли не искавшие меня, а перед народом моим целый день простирал руки и не обратились ко мне», то это и есть свидетельство, ну что ли, об объективном, или лучше сказать, о сознательном отвержении Израиля, Израилем ветхозаветным Христа Иисуса.
Но это и к нам же обращено?
Обращено и к нам, но для апостола Павла, конечно, важно здесь, ну что ли, подчеркнуть всю, что ли, объективность наличия проповеди в мире для человека. То есть всякий человек делается безответным, если он скажет: «Я ничего не слышал, ничего не знал и ничего не понял». Все говорится, все делается, все исполняется так, что для восприятия человека это максимально приближается. И вот что имеет в виду апостол Павел? Возможно, евангельские события, которые очень, ну что ли, ярко нам иллюстрируют всю как бы сознательное неприятие иудеями того, что совершалось перед их глазами. Вот, например, если мы обратимся, ну, к тексту Евангелия от Матфея, там, где повествуется, кажется, в 9 главе об исцелении, или в конце 8 главы, об исцелении одного глухого, косноязычного человека. И вот там, когда Христос исцеляет его, евангелист замечает, что народ прославил Христа, поскольку говорил, что ничего подобного мы не видели в Израиле. Прославил, сказав ничего подобного, то есть именно как Мессию, потому что таких еще не было в Израиле. И тут же евангелист Матфей пишет, что а фарисеи говорили: он изгоняет бесов силою князя бесовского. Так вот, что это значит? Это значит, что когда уже простой народ, невежды, как их называли фарисеи, уже видит объективно, что уже, в общем-то, большего ждать нечего, вот он, Мессия, пришел, они остаются в своем, что ли, упорстве, в своем неверии и не желают признать то, что Иисус из Назарета есть Христос. И вот здесь святитель Иоанн Златоуст ставит очень важный вопрос. А какие причины все-таки вот этого сознательного, именно сознательного неверия и упорства? И он говорит, что в руках фарисеев была духовная власть над ветхозаветным Израилем. А благодаря этой власти они имели все, что хотели. И вот, понимая, что если народ пойдет за Христом, он выбьет у них эту почву, на которой они жили, благодаря которой имели все. Они сознательно, именно по зависти, не желают принять Христа и отвергают его. И вот дальше слова 19 стиха, слова Моисея, которые, конечно, являются сложными, как мне кажется, для понимания той мысли, о которой говорит апостол Павел. «Я возбужу в вас ревность не народом и раздражу вас народом несмысленным». Или «раздражу» по-гречески может быть переведено еще как «разгневаю вас народом несмысленным». Что вообще эти слова значат? И вот, мне кажется, здесь о чем можно рассуждать. Дело в том, что к моменту пришествия в мир Христа Спасителя у иудеев, конечно, было искажено учение о Мессии как таковом, ну и о его пришествии в мир. Понимаемое, ну, в узко таком, что ли, политическо-экономическом смысле, фарисеи, ну, и вместе с ним весь народ, искали Мессию, который бы освободил их, иудеев, от чужеземного ига. И вот эта ревность в поиске Мессии, по сути дела, провоцировалась тем народом, который их оккупировал, то есть римлянами. Но Моисей говорит, я раздражу вас, ревность вас возбужу не народом, то есть истинное учение о Мессии, оно не может, ну что ли, быть возревновано из-за того, что мы находимся на территорию, которую оккупировал чужеземный народ. Если Мессия есть Спаситель от греха в первую очередь, то ревность здесь, в данном случае, в поиске Мессии, должна быть спровоцирована исключительно одним желанием от греха очиститься. И дальше слова «И раздражу вас народом несмысленным». И вот это как раз, мне кажется, то, о чем мы вот только что сказали. Народ, в силу того, что увидел в Иисусе из Назарета истинного Мессию, который, освобождая человека от, ну, допустим, земных телесных болезней, все-таки возводил их умы к поиску Царства Божия, к осознанию тому, что виной всему грех. Вот этот народ израильский начинал иудеев действительно раздражать, они гневались на него. И ярким примером этому является 9 глава Евангелия от Иоанна, когда Христос исцеляет слепорожденного, и его перед собой ставят в синагоге фарисеи и начинают всячески его склонять к тому, чтобы он признал, что Иисус есть грешник, а он отказывается и говорит, что народ-то признает его за Мессию. Вот здесь уже со всем раздражительностью и гневом фарисеи говорят, народ невежда и проклят он. «Верь нам». То есть вот в данном случае, вот как сбываются слова пророка Моисея, и апостол Павел здесь во всей своей как бы остроте и драматизме показывает, что ошибка Израиля была в том, что они сознательно исказили истинное учение о Мессии, и из-за этого лишились, в общем-то, того удела, который был предназначен для них, то есть избрание их в людей, ну, действительно, на следующих спасения.
Вот как эти стихи отнести к нам, к церкви?
А к нам, мне кажется, мы тоже должны отнести именно вот так, как апостол Павел говорит. То есть нельзя для своего спасения искать или нельзя зацикливаться для своего спасения на чем-то внешнем, на народе или еще на ком-то. Да, действительно, слова о Святой Руси и о поиске, о попытке возвратить монархию или Святую Русь, они неплохи. Но если мы замкнемся на них, и нам будет казаться, что вот мы сейчас насильно водворим их сюда, вот на то место, что ли, местоположение, где мы живем, и тогда все вдруг преобразится, то это ошибка, грубейшая ошибка. Это, можно сказать, прелесть такая национально-религиозная, которая для нас вот эту и Святую Русь, и все что угодно превращает в идола, которому мы начинаем поклоняться. Но это же уводит нас от истинного спасения. Потому что, когда мы часто видим тех, кто ратует за Святую Русь, которые готовы с кулаками отстаивать вот это право называться таковой и идти именно действительно в бой ради этого, то насколько эти люди несчастны? Ведь спроси их, каются они. Действительно, вот есть ли в них этот внутренний момент очищения духовного, то это же большой вопрос. Вот мне кажется, что здесь зацикливаться на таких вещах страшно. И примером этому, образец того, чем это может закончиться, именно богоубийством, нам апостол Павел дает на примере ветхозаветных иудеев.
Таким образом, мы закончили читать главу 10 послания к римлянам святого апостола Павла. Тема этой главы – праведность и спасение приобретается только через веру и исповедание. Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Я пойду по земле, оскверненной обманом, по росистой тропе, прямо в облачный дым, остужая головушку горьких туманов, за собой оставляя пустые следы. А к полудню роса, как всегда, испарится, и следы, уходящие вдаль, пропадут. На рассвете вскричит одинокая птица и напьется холодной росы на лету. Я не стану взывать к торопливым прохожим, чуждый мир в невеселых глазах усмотрел. Вечерами порой тишину потревожи, светлой грустью своей колокольный напел. Вечерами порой тишину потревожи, светлой грустью своей колокольный напел. И застанет гроза где-то в поле под стогом, засверкает вовсю, загремит в парный день. И крестом осенясь, помолчу я пред Богом, подставляя лицо леденящей в воде. И крестом осенясь, помолчу я пред Богом, подставляя лицо леденящей в воде. И промокну насквозь, и отыдет усталость, и просохну потом от объятий грозы. Слава Богу за все, за блаженную малость. Солнце видел и я в отражении росы. Слава Богу за все, за блаженную малость. Солнце видел и я в отражении росы. Я пойду по земле, оскверненной обманом, по росистой тропе, прямо в облачный дым, остужая головушку горьких туманов, за собой оставляя кусты следы. Остужая головушку горьких туманов, за собой оставляя пусты следы.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
В нашем эфире телевыступление протоиерея Александра Меня «Вечные вопросы».
Вечные вопросы, вечные вопросы. Как часто мы о них забываем. Как давно эти вопросы куда-то ушли далеко, на задний план. Спешка, гонка, шум, сдавливающая жизнь, суета, а вечные вопросы все равно остаются. И вот когда нам становится особенно трудно, когда мы чувствуем, что задыхаемся, в этот момент стоит задуматься над тем, что в течение тысяч лет люди любых культур и цивилизаций ставили перед собой вечные вопросы. Нет ничего случайного во Вселенной. И то, что мы задаемся вопросом о смысле жизни, о цели жизни, о назначении, это свидетельствует об удивительной тайне, которая присуща только человеку, об удивительном даре, даре духовности. Мы часть природы. Мы дышим ей, питаемся ей. Мы погружены в нее целиком, погружены до конца. Одно мгновение, оторванное от природы, погибает человек. Но есть в нас великая тайна, которой нет в мироздании, которой нет в природе. И мы обозначаем ее словом «дух», «духовность». Это свойство человека побуждает его искать не только благ жизни, но также и задумываться над назначением жизни, искать смысловой глубины в нем. Это свойство может быть направлено и на добро, и на зло. Человек свободен выбирать, по какому пути он пойдет. Я вспоминаю еще в годы застоя, Евтушенко писал: «Проклятие века – это спешка». Это простые, достаточно мудрые, универсальные слова. Мы живем на периферии своего существа. Мы живем чем-то приходящим, поверхностным, мелким. Мы живем жизнью, которая недостойна нас. В свое время Сократ обратил внимание людей на слова, начертанные на фронтоне старинного храма: «Познай самого себя». Так вот сегодня, на рубеже 21 века, когда мы пережили чудовищные кровавые войны, столкновения, бури, потрясавшие землю, когда сегодня мы стоим почти на грани мировой катастрофы, не пора ли нам задуматься над этим? Не пора ли снова вот эти вечные слова, указанные Сократом, поставить во главу угла? Кто ты, человек? Для чего ты существуешь на земле? Над этим надо задуматься. Сделаем простой эксперимент. Пусть каждый из нас хотя бы раз в сутки, хотя бы на несколько минут побудет на один со своими мыслями, со своей жизнью, с вечностью. Вечность отражается в нас, как солнце отражается в капельках тумана, радуги. Так вечность отображена в каждой душе человека. Так вот, это и есть наша глубина. Это и есть то, что может открыть человеку не только смысл его жизни, но и помочь ему найти свой долг, помочь ему найти главное, свое счастье. В свое время люди много раз задавались вопросом, что такое счастье. Но не обладание материальными благами, ни комфорт, ни спокойная жизнь не может удовлетворить человека. Вспомните Фауста. Все получил он от демона, который обещал его насытить всеми радостями жизни. Но Фауст не был в состоянии сказать роковых слов «Остановись мгновение». Почему? Потому что человек, обладая духовностью, никогда в конечном счете не сможет удовлетвориться только временным, только приходящим, только эфемерным. Мы все хорошо знаем, что тело человека здорово тогда, когда оно находится в нормальной, естественной гармонии с природой. Когда легкие дышат чистым воздухом, когда у нас есть нормальная пища, когда мы выспались. Это связь наша с миром, с природой, с тем, что нас окружает. Если этого нет, наступает голод. Но почему мы не задумываемся над тем, как голодает наша душа? Чем мы ее питаем? А ведь она нуждается в пище не менее, чем тело. И для человека сегодня найти эту подлинную, высшую пищу, этот вечный хлеб, который будет питать наше сердце, задача исключительно важна. Те люди, которые думают, будто сначала можно решить материальные проблемы, а потом духовные, разрубают фактически человека пополам. У нас все взаимосвязано. Человек, у которого внутренняя гармония, он и работает иначе. Он и относится к окружающим людям иначе. Это сказывается на всем его существовании. Таким образом, нельзя ничего изолировать в нашей жизни. Прикоснувшись к вечным вопросам, подойдя к ним без поверхностного презрения, не отмахиваясь, не считая, что это удел праздных умов, философов, как иронично говорят иные люди, мы должны признать, что это хлеб, это пища души, которой нам не достает. Духовность есть та сфера, где рождается вера, любовь, постижение красоты. Древнейшие духовные традиции, на которых тысячелетиями стоит и вырастает человеческая культура, уже давно предлагала нам многие пути. Для нас, христиан, это путь евангельский, это путь универсальный, который включает в себя, как белый цвет включает радугу, многие спектры. Мне кажется, что в наше время, когда люди буквально на краю пропасти стали понимать, что путь идет не туда, повернулись и увидели, что в человечестве хранятся сокровища, которыми мы пренебрегли. Кто из нас не хочет быть счастливым? Каждый человек. Но древний мудрец сказал, что главное счастье все-таки зависит не от того, что вне нас, а от того, что внутри нас. Так вот, долгое время мы пытались изменить и улучшить только то, что вне нас. И, честно говоря, не очень-то преуспели в этом. И поэтому сегодня, мне кажется, пора обратиться к сердцевине человека, к тому, что поднимает нас над миром природы, к тому, что может нас возвысить, к тому, что составляет самый стержень подлинно человеческой культуры, подлинно человеческой духовности, поднимающейся над миром природы в вечность.
Вы слушали телевыступление преснопамятного протоиерея Александра Меня «Вечные вопросы».